Здравствуйте, дорогие телезрители! На порог Святой Пасхи вступаем с вами. Два лучезарных праздника, завершающие Великий Пост и вводящие нас в дни Страстной Седмицы. Это Лазарева суббота, день, когда вспоминаем мы воскрешение Христом его умершего друга Лазаря, и вербное воскресенье, когда мы празднуем торжественный вход в Иерусалим, совершенный Христом за 6 дней до предания Его на страдания и крестную смерть. Христос был далек от Иерусалима, когда умер Лазарь, и только спустя 4 дня пришел Он в Вифанию и встретился с сестрами Лазаря, Марфой и Марией, и с плачущими и скорбящими его друзьями. И вот в Евангелии от Иоанна подробно рассказывается об этой встрече.
Если бы ты был с нами, если бы ты помог, мой брат не умер бы. Но я знаю, даже сейчас, чего бы ты ни попросил у Господа, Господь даст тебе все. Ибо я верую в тебя, я знаю, ты Христос, Сын Божий. Ты пришел в наш мир, чтобы подарить нам вечную жизнь. Куда вы положили его? Отвалите камень от могилы. Но учитель, он мертв уже 4 дня. Его тело уже смердит. Отвалите камень.
Lazarus! Come forth!
Лазарь, встань и выйди.
А на следующий день Иисус вступает в Иерусалим, входит в этот город, не так, как он часто и раньше его посещал, неузнанный, неизвестный, непризнанный. Нет, теперь он, который никогда не искал ни власти, ни славы, сам как бы готовит свое торжество. Он приказывает своим ученикам привести молодую ослицу, садится на нее и вступает в город, предшествуемый толпой, детьми с пальмовыми ветвями в руках. И эта толпа, и эти дети приветствуют его древним приветствием, с которым обращались только к царю. «Осанна, благословен приходящий во имя Господне, осанна вышних». «И потрясся весь град», – пишет евангелист.
Isaiah said, Jerusalem, daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee.
Внемле, Иерусалим, твой царь вошел в стены твои.
Мы с вами живем в мире, в большой степени отрекшемся от Бога, людей, занятых только самими собой. И почти нет в этом мире места Божьей любви, Божьему свету, Божьей радости. Но вот в этот единственный день в году, когда стоим мы в переполненных храмах и поднимаем веточки вербы, и гремит опять эта царская осанна. Мы говорим себе, говорим миру и свидетельствуем, что не умерло, не погибло, не исчезло с лица земли Царство Христово, так ярко засиявшее в тот день в Иерусалиме. Мы говорим Богу, «Ты есть единый наш Господин, ты наш Царь». И мы знаем, и верим, и утверждаем, что победит оно, это царство твоей любви, твоей победы над грехом, над злом, над смертью. и что радость этой веры никто не отнимет от нас. Празднуя вербное воскресенье, мы знаем, что после этого торжества Христос начнет восхождение к страданиям и к смерти. Но свет, зажегшийся в этот день, будет освещать и эту бездонную тьму. За крестом и смертью взойдет заря неизреченной пасхальной радости.
Кто ты?
What are you? Well, say something!
Что ты есть?
Don't you want to defend yourself?
Скажи же что-нибудь.
Do you want to die?
Ты не хочешь защищаться? Ты хочешь умереть? Ты не понимаешь, что у меня есть власть приказать тебя распять?
You would have no power over me if it had not been.
У тебя нет власти надо мной. Если эта власть не дана тебе свыше.
Ну, а теперь продолжим тему воскресных бесед, проводимых в Кафедральном соборе Сретения Господня. В прошлый раз мы размышляли с вами о неправильном обращении с Библией. Например, есть люди, которые по Библии пытаются определить курс валюты на следующую неделю. Закрытыми глазами открывают Библию и тыкают пальцем в текст на первом попавшемся месте. Открывают глаза и читают. Если там говорится о восхождении и возвышении кого-то или движении вперед, значит, валюта подорожает. Например, ткнул пальцем и прочитал. «И призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». О, взошел. Понятно. А если библейский персонаж сошел с горы или какой-то возвышенности, или споткнулся и упал, значит, доллар подешевеет. Примерно таким же способом девушки определяют свою судьбу насчет замужества. Вот парень, с которым недавно познакомилась, сделает предложение или нет. Тоже открывают на первом попавшемся месте Библию и... Если там говорится, скажем, о браке в Кане Галилейской или повествуется об Исааке и Ревеке или что-то подобное, то значит все в порядке. Нужно держаться за этого парня покрепче. На самом деле Библия не отвечает на эти вопросы. А если предсказания, добытые таким способом, все же исполняются, что на самом деле бывает, то уместно будет задаться вопросом, какого они духа.
Единородный Сын, и Слове Божий, бессмертен Сын, и изволит спасение наше Богоди. Воплотитесь от Святые Богородицы и Преславы Марии. Непреложного человечества расплылся же Прославляем Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас.
В Библии, как мы неоднократно отмечали, еще много раз будем подчеркивать, содержатся ответы на вопрос, как спастись от греха и безбожия, как наследовать жизнь вечную. И если вопрос, обращенный к Библии, корректный, то конфузов никаких опасаться не надо. Независимо от того, имеешь ли ты образование высшее духовное или 8 классов средней школы еле вытянул. Не переживай, все ты поймешь, во всем разберешься. Этим я вовсе не хочу сказать, что Библия не требует научного подхода. Ученый-библеист очень много и полезного, и интересного нам расскажет. Еще бы, библеистика – это колоссальный пласт знаний, о масштабах которого мы с вами даже не подозреваем. Вообразите себе, что вот уже более 300 лет целая армия ученых во всем мире изучает Библию, привлекая десятки вспомогательных дисциплин. Это и текстология, и литературная критика, и библейская археология, и этнография, и сфрагистика, и ономастика, и нумизматика, и история форм, и еще бог весть что. В Ватикане регулярно издаются новые тома библиографии всех научных трудов по изучению Библии. Ну, библиография, что это такое, это вы все знаете. Список книг. Автор, название книги, дата и место издания. Все. Так вот, каждый год выходит новая, толстенная такая книга, более 1000 страниц, где содержится только список научных трудов, написанных за последний год. И речь идет именно о серьезных научных трудах, не о фантазиях. Буквально позавчера звонит мне молодой человек и заявляет о том, что он изучает апокалипсис и уже полностью закончил исследование символики орла. Вы знаете, за 20 лет моего служения это уже не первое подобное заявление. Откровение Иоанна Богослова прямо как медом намазано или феромонами. Мужики особенно бросаются на эту последнюю книгу в Библии с явно нездоровым пристрастием. И давай расшифровывать все подряд, все эти апокалиптические образы. И вот третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику. Что же это значит? Нейтронная бомба, наверное. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Что же это за змей такой, который выплескивает реку и так далее? И вот сидит человек и медитирует. Я в таких случаях спрашиваю, а каким текстом новоиспеченный библист пользуется? Как правило, люди не понимают, как каким текстом, который написан в Библии. Здесь я обычно поясняю, что Библия писалась не на русском языке и не на украинском. Для того, чтобы заниматься научным исследованием Библии, нужно знать в совершенстве, по меньшей мере, древнееврейский и древнегреческий языки. Обязательно нужно хорошо знать культуру и менталитет того народа и того времени, где была написана та или иная книга Библии. Ну и, конечно же, хорошо разбираться в других литературных памятниках, которые сохранились с тех времен. Любителям истолкования апокалипсиса я обычно задаю еще один убийственный вопрос. А что вы еще прочли из еврейской апокалиптической литературы? Обычно люди обижаются. Лично на меня таким образом 2 есть обиженных, и очень серьезно. Что может нам сказать важная библеистика? Имеются в виду серьезные ученые, не фантазеры. На самом деле ничего такого, без чего нельзя было бы обойтись. Хотя, безусловно, знание культуры, языка, истории может обогатить и значительно углубить восприятие библейского текста. Ну вот давайте возьмем самый простой пример. Все мы помним притчу Христову о блудном сыне, о том, как младший сын промотал свое имение на чужбине и остался ни с чем помирать с голоду. И вот он решается возвратиться к своему отцу с просьбой взять его в качестве наемного работника. Но отец не только простил его за все, но и устроил по случаю его возвращения большой праздник, пир, а до этого одел и обул. В принципе, все ясно и без всякой науки. Но библист дополнит это евангельское повествование также важными деталями, не первостепенными, но важными. Лучшая одежда в те времена и в той культуре – это не просто был наряд. Это сегодня каждый из нас может одеться, как ему заблагорассудится. Тогда у каждого была своя одежда, соответствующая его положению в доме. Далее отец велел дать возвратившемуся сыну обувь на ноги. Находиться в доме в обуви имел право только хозяин дома. Ни слуги, ни дети, ни родные, ни гости. Находиться в обуви на территории дома права не имели. То есть, одев обувь на ноги блудного сына, отец объявил его перед всеми никем иным, как хозяином дома. И перстень – это личная печать. На перстне обозначались инициалы и символы, которые подтверждали подлинность документов, скрепленных оттиском личного перстня и так далее. Вот такая дополнительная информация – это результат работы библеистов. Или вот читаем мы об Адаме, что он давал имена животным. И вроде ничего особенного. А библист нам скажет, что неспроста этот штрих в Библии. Давать имя мог только вышестоящий, обладающий абсолютной властью над тем, кого он именует. То есть вот такая маленькая деталь, которая может углубить наше понимание этого библейского фрагмента. Нагота, опять же, это древний символ слабости. Кровь – синоним жизни, ну и так далее. Это действительно все интересно и может быть на пользу. Зная тонкости библейской языковой культуры, можно лучше и точнее понять, что заключено в той или иной фразе. С другой стороны, неважно, правильно ли человек понимает, например, словосочетание «игольное ушко». Помните, Христос обронил знаменитую фразу: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Небесное». Библист нам подскажет, что игольное ушко – это маленький проход в Иерусалимской стене, куда верблюду было не пролезть, тем более навьюченному. Ну а люди, которые не знают этой исторической детали, представляют игольное ушко на швейной игле, в которую продевается нитка. Это, конечно, неправильно. Ну и ничего страшного. Идея-то одна и та же, разве что усиленная. Потому что в проход Иерусалимской стены худого верблюда, сложив четыре погибели, протолкнуть все же возможно. Но вот в швейную иглу его уж точно не пропихнешь. Так вот, если человек действительно жаждет прочесть в Библии то, с чем обращается к нам Бог, что Всевышний хочет и ждет от нас, то все эти научные подробности нам помогут. Но если нам скучно по жизни, кроссворды уже поднадоели, и мы решили заняться расшифровкой и толкованием Библии, то эта затея не обогатит нас. Представляете, народ интересуется, в какую породу змеи превратился жезл Моисеев и какой группы крови стала вода в Египте. Нет, конечно же, человек может интересоваться чем угодно. Любой вопрос достоин внимания. Но в большинстве случаев второстепенные детали заслоняют главное, ради чего существует сама Библия. То же самое послание апостола Павла к Коринфянам можно читать по-разному. Вместо нравственных наставлений апостола проявлять живой интерес к упоминаемому там грешнику, который вместо своей супруги имел жену отца своего. Яркая личность, понятно. А вот она, жена его отца, кем ему приходилось? Мамой или мачехой? Ну, интересно это народу. Вы думаете, что такие телепрограммы, как «Окна» или «Большая стирка» или «Запретная зона» выходят для того, чтобы задурить людям головы? Ничего подобного. Люди жаждут. Клубничку подаваем. Песнь песней тоже пользуется определенной популярностью. В житии святых есть яркие примеры правильного чтения Библии, иногда даже слишком правильного. Такой вот гротескный пример есть в жизнеописании Павла Препростого. Это IV век. Приходит Павел к к пещере Антония Великого, где тот подвязался в посте и молитве, и просит взять его в ученики себе. Антоний отвечает ему, что, дескать, я не против, но ты вряд ли справишься. Нужно будет мало есть, мало спать, много работать. Павел отвечает, я и в обычной жизни много не ел, подолгу не спал, а работал не переставая. Ну, хорошо, можешь селиться здесь поблизости, только еще придется тебе проводить время в чтении Священного Писания. На это Павел отвечает Антонию упавшим голосом. Ну, тогда ничего у меня не получится. Почему, спрашивает Антоний? Потому что я читать не умею. Старец отвечает, ну, это не самое страшное. Я буду читать Библию тебе вслух, а ты будешь слушать. Вот садись прямо сейчас и начнем. Они сели, Антоний Великий открыл псалтирь и начал читать первый псалом с самого начала. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собраниях развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Прочитав эти слова, Антоний стал читать дальше. Но Павел остановил его и попросил еще раз прочесть эти первые строки. Антоний вновь прочитал: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собраниях развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Тогда Павел спрашивает разрешения у Антония побродить и поразмыслить над этой фразой. Старец разрешает. Павел встал, ходил и куда-то исчез. Только через много лет вновь встретились Антоний Великий и Павел Препростый. Антоний упрекнул его: «Что же ты тогда убежал? Только начали читать псалтирь, и ты как сквозь землю провалился». На это Павел отвечал: «Нет, отче. Все эти годы я старался воплотить в жизнь те слова, которые я от тебя услышал». Вот такой пример из жизни святых. Может, на самом деле это не совсем так было. Быть может, это своего рода притча. Но она очень ценна. Именно так нужно читать Библию. С готовностью следовать тому, к чему она призывает. Ну вот, время наше уже и подошло к концу. Мне остается проститься с вами теперь уже до самой Пасхи Христовой. Желаю всем провести эти святые дни Страстной Седмицы в сугубом посту, вдумчиво сопереживая евангельскую трагедию страданий Христовых, чтобы вместе с Иисусом восстать из гроба к жизни вечной. Всего доброго!